Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах Венецианского кинофестиваля и российских книжных новинках. Вы услышите интервью с дирижером Владимиром Юровским и эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой». Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» – Рафаэль и Маргарита Лутти. У микрофона Дмитрий Волчек. В разделах новостей культуры информационных агентств преобладают новости из Венеции. Это справедливо, поскольку программа Венецианского кинофестиваля в этом году необычайно насыщена. Пока далеко не все фильмы показаны, но некоторые критики уже утверждают, что главный приз достанется фильму Стивена Фрирза «Королева» о кризисе, который переживает британская монархия после гибели принцессы Дианы. Я спросил кинокритика Андрея Плахова, разделяет ли он это мнение.
Нет, я не разделяю это мнение, хотя это, безусловно, хорошо сделанный фильм. Стивен Фрирз – прекрасный режиссер, владеющий разными жанровыми красками и умеющий изображать жизнь разных социальных кругов. В данном случае он обратился к изображению самого высшего круга английской аристократии и, так сказать, бюрократии, потому что главный герой картины – это королева Елизавета II и премьер-министр Тони Блэр, молодой, только что избранный на свою должность и стремящийся в ней укрепиться. Дело происходит сразу после смерти принцессы Дианы, и эта ситуация экстраординарная вызывает некое охлаждение между королевой и ее народом. Она не в состоянии что-то объяснить своим подданным. В результате именно Тони Блэр берет на себя миссию как-то уладить этот конфликт. Все действующие лица картины изображены достаточно иронически, с большой долей, даже можно сказать, сарказма. И это вызвало разную реакцию. Многие сочли этот фильм просто хорошей комедией, а некоторые стали говорить о том, что королева и премьер-министр изображены уж слишком глупыми, не пародия ли это. Но в любом случае, зрительская оценка этого фильма очень высокая, он стоит на первом месте. Журнал «ЧА» каждый день печатает оценки критики и публики. И вот по оценкам публики «Королева» — это лидер фестиваля. Что же скажет жюри? Пока совершенно неизвестно, потому что жюри достаточно сложное, разномастное и при этом очень профессиональное. Туда входят три актера, режиссеры известные и представители других кинематографических профессий. Известно, что им очень понравился тайландский фильм, по крайней мере, жюри в полном составе аплодировало ему. Но что будет дальше, мы узнаем, очевидно, к концу фестиваля только.
Андрей, много громких имен в программе фестиваля, у всех есть свои поклонники, каждый болеют за своих кумиров, назову и Цай Миньляни, и Алена Рене, ну и, конечно, Даррена Аронофски, культового режиссера. Что вы скажете о его картине?
Сначала я скажу о том, что фильм Алена Рене, вопреки ожиданиям, потому что все-таки это очень заслуженный, но уже достаточно старый мастер, которого вряд ли можно ожидать чего-то радикально нового, но тем не менее, его картина, которая называется «Частные страхи в публичных местах», примерно такое можно перевести на русский язык, получила самые высокие оценки критиков. Что касается фильма Аронофского «Фонтан», то первая реакция прессы была скорее негативной, и я понимаю, почему. В этой картине Аронофский выстраивает очень абстрактную композицию «Три времени», «Три сюжета», один из эпохи завоевания Америки, конкисты, второй современный сюжет, попытка изобрести средство, позволяющее излечить человечество от рака и, в общем, в какой-то степени обеспечить человечеству бессмертие. И, наконец, фантастический сюжет из будущего. Эти сюжеты довольно странные, причудливо смонтированные, и в результате производят впечатление некой абстракции, которая не очень убедила фестивальную публику, не похоже, чтобы этот фильм оказался в числе фаворитов. Зато очень бурную реакцию и, в целом, по-моему, положительную, вызвала картина другого известного режиссера Альфонсо Куарона, название которого можно перевести как «Дитя человеческое» или «Дети людей» буквально. Это тоже фантастика. Действие происходит в будущем, когда человечество потеряло способность воспроизводить себя, то есть рожать. И единственная женщина-негритянка, которая оказывается беременной в центре событий, попыток спасти ее от страшного террора, который царит вокруг, дело происходит тогда, когда уже, по сути, человечество подошло к крайней точке вот такого террористического апокалипсиса. Это очень сильная картина, и думаю, что у нее есть определенные шансы на этом фестивале.
О фильмах Венецианского кинофестиваля рассказывал Андрей Плахов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 34-летний дирижер Владимир Яровский, музыкальный руководитель Гленбурнского оперного фестиваля, назначен с 2007 года главным дирижером Лондонского филармонического оркестра. Владимир, можно сказать, потомственный дирижер. Дирижером был его прадед, а дед Владимир Яровский не только дирижером, но и известным композитором, автором оперы «Дума про Апанаса» и балета «Алые паруса». Отец Владимира, Михаил Яровский, также известный дирижер, много лет проработавший в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. В начале 90-х семья уехала в Германию. С Владимиром Яровским встретился корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Владимир Яровский любит музыкальный театр, который он, парадоксально формулируя, назвал в одном из интервью «высшей формой оперы». Несколько лет он возглавляет Гленбургский оперный фестиваль, одной из премьер, только что закончившегося фестиваля этого года, была опера Прокофьева «Обручение в монастыре» по комедии Шеридана. Для английской публики и критики это сочинение Прокофьева было неизвестно, в отличие от оперы «Любовь к трем апельсинам», говорит Владимир Яровский.
Элемент абсурда и удивительной театральности как принципа существования на сцене присутствует и в одном, и в другом произведении. Поэтому и это было первым очень важным для меня условием в работе с моим режиссером. Я заставил его посмотреть целиком спектакль театра Вахтангова «Принцесса Турандот», существующий на видео, а также дал ему, слава богу, существующий на немецком языке сборник писем и дневниковых записи Евгения Вахтангова. То есть первым шагом, который был сделан в свое время для реализации этого спектакля в определенном духе, было именно привлечение режиссера, который, с моей точки зрения, был способен пойти в этом направлении. То есть спектакль все равно был решен им и в его вкусе. Я в постановке, так сказать, принимал исключительно участие совещательным голосом. Но главным моим участием это было то, что я направил спектакль в направлении Вахтангова.
Артист играет на стаканах. Это было придумано режиссером или это есть Прокофьев?
Нет, это Прокофьевым, даже выписано в партитуре. Сложнейшая партия стаканов. Там 6 или 8 штук стаканов настроенных. Вячеслав Войнаровский, который эту роль пел уже массу лет, он впервые выучил полностью, так сказать, всю партию стаканов.
По сути дела, были художественным заказчиком, который свою одну очень важную миссию для того, чтобы этот синтез потенциально мог возникнуть, выполнил.
Вот синтез. Синтез, мне кажется, чаще всего оказывается на помойке истории. Мы сегодня должны были бы вернуться к тому, с чего оперный театр вообще-то начинался, когда существует понятие творческой команды, состоящей из композитора, либреттиста, режиссера-постановщика и дирижера-постановщика. Вот в таких условиях, мне кажется, возможно создание очень интересных и жизнеспособных, что немаловажно, произведений. А если говорить о реализации уже существующих классических сочинений, то здесь взаимодействие, сотрудничество режиссера, художника и дирижера, как минимум, оно просто необходимо. И я просто могу сказать, как это происходит в Гленбурне. По сравнению с большинством немецких театров, это роскошь, что когда решается вопрос о том, кто ставит тот или иной спектакль, то за 2, то и за 3 года устраивается встреча между режиссером и дирижером. сначала достаточно подробным образом обсуждается произведение. Потом, через какое-то время, мы встречаемся опять, после чего режиссер уже на основе этих обсуждений привозит с собой художника. Дальше мы обсуждаем это вместе. И только потом режиссер и художник удаляются, так сказать, в келью и начинают создавать макет, который потом, опять же, перед показом театру показывается дирижеру. Очень часто бывает, что макет приходится по несколько раз переделывать. И последний раз, вот в случае с обручением в монастыре, одной из причин переделки макета были причины акустические. И настаивал на переделке я. И я считаю это одним из наиважнейших аспектов участия дирижера в создании спектакля. Создание определенных акустических условий, при которых артисты, певцы могут работать на 100% уровне своих собственных возможностей. Потому что очень часто мы сталкиваемся с замечательными, очень красивыми декорациями, которые полностью уничтожают звук на сцене.
Итак, Владимиру Юровскому, кроме руководства Гленморским фестивалем и обязанностей главного приглашенного дирижера Российского национального оркестра, а также регулярной работы еще с несколькими оркестрами и театрами мира, предстоит как минимум в течение 5 лет строить программу Лондонского филармонического. Вот мысли Владимира Юровского в ответ на мой вопрос об идеальных репертуарных пропорциях.
Ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, что для меня только та музыка интересна и важна, которая продолжает вот эту вот единую музыку. Неважно, каким языком она написана, важно то, что целеполагание или смыслополагание в этой музыке то же самое, что 200 лет назад, 300 лет назад, что было на протяжении существования европейской культуры. Во-вторых, я считаю, и это было бы моим идеалом, если бы процентное соотношение классической и современной музыки в жизни симфонического оркестра было бы доведено до 50 на 50, а может быть даже 60 на 40, если включать в это понятие и музыку, написанную, скажем, после Второй мировой войны. 60 в современности, 40 в классику. Я-то считаю, что на некоторые классические произведения нужно было бы объявить мораторий. Такое, скажем, произведение, как 9-я симфония Бетховена. Была бы моя воля, я бы объявил по миру запрет на исполнение 9-й симфонии Бетховена, а может быть и на некоторые другие симфонии Бетховена, да и других композиторов, лет на 5. Просто для того, чтобы дать им выветриться из ушей людей и уйти более, как сказать, на подкорковый уровень. А потом взять и исполнить еще раз, при этом поставив произведение с большим количеством предварительных репетиций. Ну, к сожалению, это невозможно, но, по крайней мере, возможно для дирижера с большой осторожностью относиться к программированию определенных сочинений и обязательно окружать их другими, менее известными или совсем неизвестными сочинениями. Тут главная задача – это не просто тасовать произведения, а сочетать их в программы таким образом, чтобы люди, приходящие в концерт, что-то для себя по прослушиванию этой программы выносили. Будь то какое-то дополнительное знание о композиторе, являющемся центральным композитором вечера, или какую-то связь между этим композитором и композитором другим, современным. Иначе мы превращаемся в своего рода живой джукбокс, который просто отыгрывает то, о чем нас просят.
С новым главным дирижером Лондонского филармонического оркестра Владимиром Юровским говорил корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. Послушайте радиожурнал «Поверх барьеров». На очереди обзор российских книжных новинок. Сборник статей «Обсуждаем секс в большом городе» и роман Пола Боулза «Дом паука». Таков выбор Елены Фанайловой.
Две книги с витрины модного магазина «Республика», который торгует не только книжками, но музыкальными и кинодисками, особо любим молодыми московскими дизайнерами и художниками. Первая книга – сборник статей американских теоретиков медиа, социологии и философии под редакцией Ким Акас и Джанет МакКейб. называется «Обсуждаем секс в большом городе». Сериал сейчас повторяют по российскому каналу НТВ, а когда в 1999 году он вышел на американском кабельном канале Home Box Office, то довольно быстро стал национальным хитом и, естественно, объектом для анализа. Возможно, самое шокирующее для российских поклонниц сериала «Откровение книги», что главные героини являются собой гомосексуальную модель поведения. Телеадаптация сериала в Америке считается творением мужчин-геев. Этого не скрывали создатели сериала. Об этом в своих интервью говорила автор книги «Секс в большом городе» Кэндис Бушнелл. А по отношению к героиням, их образу мысли, времяпровождению и отношениям с мужчинами, авторы сборника статей «Обсуждаем секс в большом городе» настроены скорее критически, чем сочувственно. Одним из критиков сериала является и Ленор Горалик, писатель и продюсер с опытом жизни в Америке и Израиле.
У меня от просмотра «Секса в большом городе», я его смотрела еще не в России, то есть примерно тогда, когда он, собственно, появился, было очень тяжелое впечатление. Тяжелое оно было от того, какой чудовищно неприятной жизнью живут эти женщины. Мало того, что они одинокие невротички, но они космически пугающие, инфантильные. Это женщины за 30, которые в ситуации, когда одной из них любовник предлагает заняться анальным сексом, отменяют все свои дела и считают необходимым собраться вчетвером для обсуждения этой проблемы. Кроме того, они живут в чудовищно издерганной среде. Это не тянет на комизм. Для комизма они слишком несчастны постоянно. Сериал снят так, что они оказываются не комическими, а трагическими персонажами.
Трагикомизм сериала «Секс в большом городе», о котором говорит литератор и продюсер Ленор Горалик, восходит, оказывается, к фильмам Вуди Аллена, о чем в книге «Ким Акас» и «Джанет МакКейб» есть статья Тома Грачевски, преподаватель университета Нью-Йорка, любитель шокировать друзей цитатами и из Вуди Аллена, и из сериала, в котором, кстати, гораздо больше пародий и скрытых цитат из классической, серьезной американской и английской литературы, а также кино и театра, чем можно предположить. Кстати, в книге «Обсуждаем секс в большом городе» анализируется не только секс, но и большой город. Что такое житель мегаполиса? Каковы его привычки? Даже то, как гражданская позиция горожанина проявляется в структуре его покупок. Такая новая антропология. Вторая книга с витрины магазина «Республика» называется «Дом паука». Принадлежит автору, который получил признание широкой публики благодаря кинематографу. Пол Боулс, американский прозаик, 40 лет проживший в Марокко. Бернардо Бертолуччи снял фильм «Под покровом небес» с Джоном Малковичем по его книге. О писателе Поле Боулзе и впервые опубликованном по-русски романе «Дом паука» говорит Александр Скидан, петербургский поэт и прозаик, переводивший стихи, рассказы, письма Боулза. В переводе Скидана был опубликован роман «Под покровом небес».
Я с Боулзом познакомился сначала по фильму. В 90-м или 91-м году у нас появился фильм «Бертолуччи». И там в двух эпизодах появляется сам Пол Боулз. На меня его лицо невероятное впечатление произвело. Человека, вернувшегося, не знаю, из какого круга ада, что-то в этом лице было совершенно поразительное. Потом я прочитал в переводах Васи Кондратьева Сергея Хренова первые рассказы Боулза. И он меня поразил своей жестокостью. Я думаю, что самым точным высказыванием о Боулзе является то, что о нем написал Бероуз. В поле присутствовала какая-то зловещая тьма, как в недопроявленной пленке. Вот это, пожалуй, главное. Причем он с этой тьмой работал не в каком-то эмоциональном, экспрессионистском таком режиме, а как-то очень отстраненно, и он давал ей проявиться очень тонко и очень сдержанно. И в каких-то самых жутких сценах насилия он никогда не прибегает никакой экспрессии. Он так по-медицински холодно это все описывает, и это производит совершенно шокирующее впечатление. Его любимым писателем был Эдгар По, я думаю, это тоже о чем-то говорит. Эдгар По, Боулз. Это такие выродки космополитические, в которых Америка иногда рождает. Боулз, несмотря на успех в Америке как композитор, он же писал и для Теннесси Уильямса, и для других известных авторов бродвейских, для 40 фильмов написал музыку. Он, тем не менее, сбежал из Нью-Йорка, поселился в Африке, Марокко, и не любил возвращаться в Америку, да и, собственно, и в Европу тоже. Как никто вообще в мировой литературе, он описал трагическое столкновение западной цивилизации с восточной, ну, точнее, арабской или исламской, если угодно. Причем он был колоссальным знатоком этой арабской культуры. Он собирал аутентичную музыку североафриканских племен, колоссальную коллекцию собрал. Как раз когда начались войны за независимость, ему запретили пришедшие к власти националисты этим заниматься. Он переводил арабских авторов, путешествовал по Сахаре, был действительно настоящим знатоком. Но при этом он совершенно безжалостно и вот с хирургической какой-то точностью описал жуткий эффект встречи европейцев с этой арабской исламской цивилизацией. Я думаю, что в этом есть какой-то еще и политический, очень важный подтекст, такое политическое измерение. Особенно, вот, кстати, этого романа «Дом паука» или «Паучихи», потому что там эпиграф из Корана, и в Коране речь идет о паучихе. В 81 году он пишет послесловие для нового издания, потому что роман дописался в 54-55 годах. Вот он пишет, что начинал он этот роман просто из желания как-то рассказать о Фесе. Это такой городок средневековый, неподалеку от Танжера, тоже в Марокко. И тоже он принадлежал Франции, входил в эту интерзону. И он начал писать, и вдруг в какой-то момент началась война за независимость. И он понял, что продолжать этот роман уже не может так, как он его задумывал. Понимая, что он не должен впадать в политику, не должен занимать точку зрения одной из сторон, тем не менее он понял, что, собственно, все его к этому подталкивает. И роман действительно получился в каком-то смысле политическим. Роман вот об этой сложной ситуации, когда, с одной стороны, борьба за независимость, с другой стороны, националисты, фундаменталисты, которые приходят к власти, оказываются в каком-то смысле куда более европейскими в своих чаяниях мобилизации, нежели французское колониальное правительство, которое как-то пыталось, исходя из собственных интересов, заморозить вот это средневековье. И Болс это очень здорово описывает, вот эту непонятность и растерянность, и целый клубок противоречий неразрешимых, которые сегодня мы уже по какому разу переживаем в разных точках мира. Это и израильско-палестинский конфликт, и бесконечные эти войны на Ближнем Востоке, и ситуация с терроризмом, и наша чеченская проблема. В каком-то даже прагматическом измерении Болс, конечно, невероятно полезный автор. Уже не говоря там просто о его эстетических литературных достоинствах, которые, в общем-то, делают его одним из главных американских писателей 20 века.
Мнение переводчика Александра Скидана разделяют такие современники и соотечественники Пола Боуза, как Гор Видал и Джой Кэрол Оутс.
О российских книжных новинках рассказывала Елена Фанайлова. Далее в этом выпуске «Поверх барьеров на волнах свободы» памяти Игоря Кио, эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой», «Короткие истории о любви» Рафаэль и Маргарита Лутти. После рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Заложники, захваченные в понедельник тремя заключенными в следственном изоляторе на юге-востоке Москвы, освобождены в результате спецоперации. И Тартас сообщает об одном раненом, по данным Интерфакса, пострадавших нет. Арестанты требовали пересмотра вынесенных им приговоров. В карелийском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержано более 100 человек, среди них 5 подозреваемых в убийстве местных жителей, гибель которых и привела к беспорядкам. В Магадане 5-е сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате. Некоторые работники авиакомпании не получали денег с сентября прошлого года. Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело против архитектора Трансвальпарка Надара Кончели в связи с амнистией, приуроченной к столетию Государственной Думы. Кончели своей вины не признает. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Багдаде и его окрестностях в ходе антитеррористической операции иракской армии за минувшие сутки убиты по меньшей мере 14 боевиков. В суннитских районах к югу от иракской столицы задержаны около 200 повстанцев. В столице Иордании Амане убит британский турист, еще 5 иностранцев ранены. Как сообщил представитель правительства, исламский экстремист открыл огонь по иностранным туристам в центре Амана, у главной исторической достопримечательности – Римского амфитеатра. Нападавший задержан. Израильское правительство отложило на неопределенное время реализацию плана по выводу войск и еврейских поселений с палестинских территорий западного берега Иордана. Катар стал первой арабской страной, заявившей, что пошлет своих военнослужащих в Ливан в рамках международных миротворческих сил. Президент Чехии Вацлав Клаус утвердил состав нового правительства во главе с лидером гражданской демократической партии Мирославом Тополаником.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В субботу в московском цирке на Цветном бульваре друзья и поклонники простились с Игорем Кио. Похоронили Игоря Емельевича на Троекуровском кладбище. Знаменитый иллюзионист умер в минувшую среду на 63-м году жизни. Последние полтора десятка лет Игорь Кио успешно руководил собственным шоу. В его репертуаре были номера в стиле его отца Эмиля Кио, который первым отказался от ярмарочной ауры в технике иллюзиониста и превращал фокусы в технические достижения. Название самых знаменитых номеров, моды, аквариум, рояль в воздухе, сундук Гудини, появление медвежонка стали такими же популярными, как и классические трюки Кио-старшего, вспоминает коллега артиста, директор Росгосцирка Мстислав Запашный.
С Игорем Кио связана целая эпоха. Эпоха, во-первых, продолжение династии, великой династии Эмиля Теодоровича Кио, эпоху, которую он продолжал на высшем уровне. Мне удалось видеть, как он начинал, как первый раз выходил на манеж. И уже тогда он впитал в себя все лучшее, что передал ему отец. В принципе, конкурентов этой фамилии, благодаря тому, что жил Игорь Кио и продолжает его брат Эмиль Кио, конкурентов у нас фактически нет. Достойных таких, которые могли бы поставить себя на одну планку вместе с ними. Народный артист России, вот недавно он удостоен этого высокого звания. У него было много замыслов, новых трюков, которые должны были быть показаны зрителю. К сожалению, вот эта болезнь его, операция остановила из жизни сердце нашего замечательного представителя иллюзионного жанра на арене цирка.
В 89-м году Игорь Кио создал собственную фирму, которая объединила российских иллюзионистов. Как считает директор компании «Творческое объединение шоу «Иллюзион» Игоря Кио» Андрей Кочаровский, Кио был настоящим волшебником.
Он явился продолжателем традиции дела своего отца, который впервые из иллюзионистов вышел в манеж, где зритель сидел со всех сторон и мог наблюдать чудеса, не спрятанные за какими-то ширмами и занавесками, какими-то задниками. Это было новаторство. Это начал Эмиль Теодорович Кио. Игорь Эмильевич, конечно, это продолжил. Конечно, то огромное количество трюков, которые он сам и создал, сам притворил в жизнь, показал людям, это, конечно, волшебник. Это тот человек, который маленькую частичку волшебства нам смог принести из неизвестности. Игорь Эмильевич был артист с большой буквы. Он не прятался за какие-то атрибутики там черного цилиндра или челмы, там что-то такое. Он выходил на сцену и уже одним этим приковывал к себе взгляды. А дальше уже, конечно, взгляды разбегались по тем огромным ящикам, которые вывозились, по тем ассистенткам, которые вроде как ничего не делали, но вдруг превращались из одной в другую или еще во что-то, исчезали. Он был артист, артист большой буквы, поэтому он и имел такой успех и на телевидении, вел много передач телевизионных, работал не только в цирке, а и на эстрадных площадках. И всегда это было аншлаг, всегда это было при полном зале, это всегда было на радость тем зрителям, которые пришли на представление.
Игорь Кио вспоминал директор созданного им творческого объединения иллюзионистов Андрей Кочаровский. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой».
В 1824 году Пушкин написал цикл стихотворений под названием «Подражание Корану». Интересно, что здесь впервые появилось выражение «дрожащая тварь», которое потом так эффектно обыграл Достоевский. «Наполеон я или тварь дрожащая?» Наполеон тоже из Пушкина. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Но в подражаниях Корану упоминается не Наполеон, а, само собой разумеется, пророк Магомед. Некоторые стихи даны как слова самого Аллаха.
«Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй. Люби сирот, и мой Коран дрожащей твари проповедуй».
Есть у Пушкина и такой образ из Корана.
«Земля недвижна, небо своды, Творец поддержанный тобой, да не падут на сушь и воды, и не подавят нас с собой».
К этим стихам Пушкин делает примечание: «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия». Эти пушкинские слова вспомнились, когда я недавно прочитал в «Нью-Йорк Таймс» статью Майкла Слакмана, посвященную вполне политической проблеме. Какие трудности ожидают Соединенные Штаты, если они начнут переговоры с Ираном?
Конечно, несправедливо называть всех иранцев лгунами. Это клеветническое суждение, эксплуатирующее известные стереотипы. Более точный подход должен учитывать отношение иранцев к честности, как сами иранцы понимают это. Прямота, откровенность и высказывание правды не являются похвальными в Иране. В Иране существует принцип поведения, называемый «тааров», понятие, означающее неискренность, как установленную в обществе манеру поведения. Например, вы приглашаете человека на обед, когда в действительности не хотите, чтобы он приходил. Это входит в иранский кодекс хороших манер и отнюдь не оскорбляет иранцев.
Майкл Слакман приводит слова иранского ученого, много лет прожившего в Англии и Соединенных Штатах. Профессор Киан Таджбахш говорит:
«Да, на Западе означает «да». В Иране это может означать «может быть» или даже «нет». Иранцы знают, что слова их собеседника не обязательно означают то, что на деле подразумевается. Это создает богатую многомерную лингвистическую культуру, в которой люди привыкли иметь дело с нюансами. С другой стороны, такой язык непригоден для политического дискурса. В европейских языках 70% слов денотативные, в персидском 80% слов коннотативны.
Денотация, коннотация – термины как лингвистики, так и современной логики. Упрощенно первое – это отнесение к прямому значению понятия, выражаемого словом. Второе – смысловое поле, в котором присутствуют многообразные оттенки, ассоциации, возникающие вокруг какого-нибудь понятия или слова. Это как бы прямой смысл и метафора. Майкл Слакман продолжает.
Американцы говорят так, что их слова прямо означают цель их высказывания. Иранцы же – поэты. Они употребляют слова так, как будто это краски, оттенки, нюансы, скрытые значения. Вы хвалите человека, но это не означает, что он вам нравится. Вы приглашаете его к себе, но отнюдь не хотите, чтобы он пришел. Вы что-то обещаете, но это не значит, что вы исполните обещанное. Иранцы понимают это.
Интересное получается сочетание – поэзия и ложь. Нужно быть Смердяковым, сказавшим в отрочестве, когда его обучали грамоте и заставляли читать вечера на хуторе близ Диканьки. Все про неправду написано. Можно и Пикассо вспомнить, сказавшего: «Искусство — это ложь, которая правдивее правды». Или Горького. В мемуарах Ходосевича приведен случай, когда Горький уверял одного посетителя, зная, что отец его расстрелян, что тот жив. Горький вообще был лгун и ненавидел себя за это, поэтому всячески отрекался от своего величайшего создания, старца Луки из пьесы «На дне». «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой» — метафизический эпиграф пьесы. Чуковский писал в дневнике в 1919 году, что Горький, как всякий талантливый русский человек, любит лгать, говорит одному то, что не скажет другому, и наоборот. Тут мы видим непозволительность поэтического мировоззрения в житейских отношениях. Но иранцы, как нам объяснили, поэты. Религия тоже ведь форма поэтического сознания. Ее язык насквозь метафоричен. Вспомнить библейский рассказ о семи днях творения или Христа. В религии даже простые гигиенические или кулинарные правила приобретают сакральный смысл религиозных законов. Все эти омовения и опресноки. Религиозный фанатизм, овладевший нынешним Ираном, это некая поэтическая регрессия, исходящая из самого духа языка, главного орудия поэзии. Это не значит, что на Западе нет поэзии. Это значит, что западные люди поняли неуместность поэтического мироотношения в практических делах. Если угодно, это и есть прогресс. Юрий Тынянов в начале 20-х годов опубликовал этапный труд «Проблема стихотворного языка». Его нельзя было не вспомнить, читая нынешнюю статью в «Нью-Йорк Таймс» о поэтическом мышлении иранцев, предпочитающих словам оттенки слов. Это прямая иллюстрация к тезисам тынянновского труда, где говорится, что поэтический язык работает не столько со словом, по сегодняшнему денотативам, сколько с оттенками слова, с его боковыми значениями, со словесными коннотациями по-нынешнему. Доходчивый пример у Тынянова – слово «человек». Молодой человек стоял у витрины. «Человек» – это звучит гордо. «Человек» – старорусское обращение к официанту. «Человек из ресторана» – название повести Шмелева. Во всех этих случаях слово «человек» каждый раз выражает иной оттенок значения. Тынянов дает еще один пример, когда в стихотворении Жуковского слово «блаженство» приобретает пространственное измерение. Или мой собственный любимый пример. Стихотворение Цветаевой строится на двойном значении слова «полотно». И тогда оказывается, что девушка, пролившая кровь на брачном полотне, оказывается самоубийцей, лежащей на рельсах, железнодорожном полотне. Или как обыгрывается образ смертной косы и смертного часа в стихотворении нового гения русской поэзии Веры Павловой. «С амонимом косы на худеньком плече посмотрит на часы, заговорит паче ловечески, но с акцентом прибалти посмотрит на часы и скажет без пяти». Тут в том еще поэтическое мастерство проявляется, что поэт играет не только с оттенками слов, но с частями слов. Неоконченные, оборванные слова – образ оборванной жизни. Недоговоренное слово является смерть. Понятно, что таким языком нельзя говорить о психологии самоубийства или о статистике длительности жизни в разных странах. Но люди, обсуждающие подобные проблемы не в стихах, а на языке практическом, прагматическом, между прочим, добиваются невиданной раньше продолжительности жизни. Лет 10-15 назад некрологи в американских газетах пестрели цифрой 80, как средний у упоминаемых покойников. Сейчас это все чаще 90 с различными хвостиками, а нередко встречается и сотня. Недавно полиция забрала одну старушку, которая на автомобиле сбила дорожного рабочего, а на попытке ее задержать орала: «Я опаздываю на партию бриджа в моем клубе». Старушке этой 87 лет, вполне бодрое существо. Еще из Тынянова, на этот раз из его романа «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове и его смерти в Персии, то есть в Иране нынешнем, при нападении толпы на русское посольство. Описывается экзамен в школе восточных языков, на котором скандалит Осип Сенковский, знаменитый барон Брамбеус, бывший знатоком Востока. Правда, речь идет о поэзии не персидской, но арабской.
Какой синоним в поэзии аравитян есть для слова «счастье»? Ученик запамятовал. «Все, что низменно и влажно, — кричал Сенковский, — у них довольство и счастье. Все, что холодно, — превосходно».
Это вроде как у поэта Горького в его дурацкой песне о соколе. «Мне там приятно, тепло и сыро», — говорит уж. Еще из Вазир Мухтара.
«Кто лучше пишет стихи, оседлые и спокойные аравитяне или же бродячие и воинственные?» — кричал в воздух Сенковский. «Оседлые и спокойные», — ответил благонравный ученик. «Кочевые», — кричал в воздухе Сенковский, — «разбойники, нищие, воины». Поэты аравитян презирают оседлых, они называют их толстяками, что на языке сухого, тощего бедуина значит «трус, лентяй, мерзавец».
Вот вам и формальная школа в литературоведении, звездой которой был Тынянов. Оказывается, литература не столько сумма приемов, сколько личность поэта. Я не знаю, какая сейчас поэзия на мусульманском Востоке, но разбой и воинственность мусульманских фундаменталистов в обсуждаемом контексте вполне сойдут за поэзию. А Запад говорит с ними, так сказать, смиренной прозой. Позволю себе личное воспоминание. В конце 80-х годов в перестроечной России сняли глушение иностранных радиостанций. Стали приходить отзывы слушателей. Да и в прессе российской появились многочисленные высказывания. Одно относилось ко мне. Довольно большая статья, целый подвал в московской газете. Автор удивлялся, почему это Парамонов нападает на поэзию, считает русское увлечение поэзией, точнее сказать, русскую литературоцентричность, вредным явлением. А вот потому и считал, по тем же причинам, о которых говорю сейчас. В тогдашней литературной газете появилась статья «Ахматов и Цветаев». Автор радовался тому факту, что помимо общеизвестных Ахматовой и Цветаевой появились поэты Ахматов и Цветаев, выпустившие каждое по книге стихов. Точно по Гоголю, Невский проспект. Это не тот Шиллер, который написал «Историю 30-летней войны», а известный Шиллер, сапожник с Гороховой улицы. Вот я и говорил, что таким фактам не радоваться надо, а скорее стыдиться их, этого поэтического поноса. Тогда же в числе дебютантов появились поэты Василий Ноздрев и, самое интересное, Александр Пушкин. Как будто мало автора «Истории села Горюхина». Конечно, кропать стишки – занятие само по себе безвредное. Но инфляция стихов, если не болезнь сама по себе, то симптом некой болезни, именно фантастического представления о действительности, способности увлекаться различными химерами, утрата трезвости в суждениях о мире. Коммунизм тоже ведь был своего рода поэзией. Всякая утопия поэтична. Такой утопией и такой поэзией является нынешний мусульманский фундаментализм, выступающий с проектом и требованием восстановления великого халифата, куда, так сказать, на законных основаниях включают испанскую Андалузию. Так и в России до сих пор находятся люди, тоскующие и даже злящиеся, что когда-то русская Аляска была продана американцам. Так что ж теперь, бомбы кидать, подрывать аляскинские нефтепроводы? Да этим мечтателям волю и власть, они так бы и действовали. Поэзия хороша там, где ей и место, в жизни языка, в динамических его проявлениях, а в повседневности лучше говорить прозой, как мольеровский Жордан, и не замечать этого.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои сегодня – Рафаэль и Маргарита Лутти.
С именем Маргариты Лутти связана не только красивая романная история эпохи Возрождения, но главное – самые знаменитые и чувственные картины Рафаэля. Искусствовед Татьяна Лиховидова.
В пантеоне, где похоронен Рафаэль, совершенно уникальный, единственный в мире эпитафии, который, наверное, никто не заслужил, что здесь лежит Рафаэль, при жизни его сама природа боялась быть им побежденной, а после его смерти страшится умереть. Рядом с этим античным саркофагом есть две ниши. В стене в одной из них бюст Рафаэля, совсем молодого, вторая пустая, и надпись посвящена под этой нишей его невесте. Невеста его была племянница кардинала Бибиена, Мария Антуниетта Бибиена. Кардинал Бибиена был друг папы Юлия II, человек очень влиятельный в Риме, и Рафаэль был помолвлен с его племянницей. Так на ней и не женился. И неизвестно, кстати, похоронены ли они вообще там. Так трогательно говорят, что в смерти они соединились, но, кажется, она там даже не похоронена, и только для формально там есть надпись. Не женился на ней главным образом, потому что сопротивлялся изо всех сил и был влюблен в Форнарину, дочку булочника, по имени Маргарита Лутти.
В 1513 году Рафаэль получает заказ на роспись виллы своего друга, римского аристократа Агустина Киджи.
А вообще слово «форно» — это слово, которое можно увидеть на множестве римских магазинов. Это булочная. Форнаю – это булочник, а Форнарина – вообще имя это Форнарина появилось в 17 веке, а жила эта женщина в начале 16-го. Гораздо позже и Маргариту Лутти стали называть Форнарина. Видимо, для современников Рафаэля это было не так важно, не запомнилось, никакого романтического элемента в этом они не увидели. Так или иначе, слово Форнарина стали по отношению к ней употреблять в 17 веке. Но она действительно была дочкой булочника, это правда. Окошко Форнарины знаменитое в римском районе Трастевери. Тевери – это очень живописный район на другом берегу реки, не там, где находится исторический Рим на Семи холмах. Это, в общем, была такая деревня. Сейчас это такой центр художественный, артистический, симпатичный очень. И на одной из улиц, прямо на выходе из Трастевери, прямо там, где городские ворота, на улице Санта-Доротея находится дом, в котором была эта булочная. И Вазари в своей «Жизни художников» как раз об этом и пишет. Дочь булочника с улицы Санта-Доротея, он ее называет. Окно это видно и сейчас, потому что пространство вокруг него не покрыто более новым слоем штукатурки. Его всегда хотели выделить, оставить, сохранить для того, чтобы всегда можно было увидеть окно этой женщины, в которую был влюблен Рафаэль. Там он с ней познакомился. познакомился. Рафаэль этой дорогой ходил каждый день. В эти ворота городские он выходил, и там уже начинался такой далекий, глубокий загород. Там были частные владения. Там построил свою огромную виллу, дворец друг Рафаэля Агустино Киджи. Он ходил, выходил каждый день через эти ворота, проходил мимо этой булочной и мимо этого окна. И, видимо, в этом окне ее и увидел. И влюбился в нее так, хотя Рафаэль был довольно легкомысленным, у него было множество романов, связей, его обожали женщины, он был и красавец. Вообще, у него был это не единственный, естественно, роман его жизни, но такой, который совершенно заполонил, так сказать, все его существо, любовь, с которой он совершенно не мог справиться. Ситуация была такая, что он выходил за эти ворота, и он ходил расписывать огромный, пустой, свежепостроенный дворец своего друга. И был там один, естественно. И эта девушка стала его сопровождать, и она просто каждый день ходила туда вместе с ним. И вся эта любовь там расцветала. И вот папа, когда об этом узнал, он запретил, потому что это был скандал. Рафаэль был помолвлен не с кем-нибудь, а с племянницей кардинала, человека очень важного для папы. И вдруг такой, так сказать, пассаж. И он запретил ей туда ходить. Официально запретил. Она перестала туда ходить, и Рафаэль перестал работать. Он каждый день ходил в этот огромный дворец, но просто работа эта не двигалась.
Тогда, по свидетельству Вазари, Агустино Киджи, который был страстно заинтересован в том, чтобы росписи были сделаны, поселил Маргариту Лутти прямо во дворце, устроил ей там маленькие апартаменты. По другой существующей версии, сам папа, официально запретивший встречи, после жалоб Киджи на то, что работа застопорилась, разрешил возлюбленным встречаться тайно.
Рафаэль продолжал работать в ее присутствии, с ее участием, и росписи, которые он там ей посвятил, это не просто там замечательные фрески, но там еще от избытка чувств, там совершенно невероятные эротические росписи, гирлянды, которые состоят из зукини, баклажанов, так сказать, в малоприличных сочетаниях, и это посвящено тоже ей. Такая достопримечательность, вот эти гирлянды, они и сейчас не очень прилично выглядят, в 16 веке, наверное, они во дворце выглядели еще более вызывающе.
И, конечно, она, Форнарина, Маргарита Лутти, запечатлена на его самых знаменитых полотнах.
Это Форнарина, одна из поздних его картин, Сикстинская Мадонна и знаменитая картина, которая называется «Велата», «Женщина в шале», скажем так. Портрет три четверти. Самое поразительное в этих картинах то, что они очевидно изображают одну и ту же женщину, но при этом совершенно разную. Там, где она изображает, ну, фактически, скажем, куртизанку в Форнарине и Мадонну в Сикстинской Мадонне, она и узнаваема абсолютно, ни у кого никогда не было сомнений в том, что это одна и та же женщина, при этом он так изменял этот портрет, и они такие разные. Есть еще ее портреты, есть ее портрет в качестве одной из добродетелей в зале Константина, в станциях Рафаэля, она выглядывает так то там, то тут. Но большие вот эти картины, они очень разные, и Сикстинская Мадонна, конечно, самый духовный из них облик вот этой женщины, которую он придал такое духовное измерение, тем не менее, почему она вообще оказалась в Германии, от нее отказался итальянский кардинал, для которого она была написана, сказав, что это Донна Киама, что это женщина, которая влюблена.
Василий Андреевич Жуковский писал о Сикстинской Мадонне Рафаэля.
На лице ее ничего не выражено, но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все. Спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного.
Безоговорочно Вазари пишет, что это женщина, которую он любил до конца своих дней. И это очень чувствуется вот в Форнарине, в портрете, который так и называется Форнарина. Но не Рафаэль ее так назвал. Картину называли «Портрет обнаженный», «Портрет полуобнаженный», «Женский портрет». Ее не называли ни Маргарита Лутти, просто назывался «Портрет». Но всем было известно, что это возлюбленная Рафаэля, из-за которой, как писал Вазари, он совершенно потерял голову. Эффект картины Рафаэля абсолютно уникальный. И очевидно, что он не какой-то магией, так сказать, этого Дагласа, а просто одной силой своей любви оживил ее навсегда и для всех.
О последних днях Рафаэля у Джорджо Вазари говорится так.
Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими любовными делами превыше всякой меры, предаваясь этим утехам. И вот однажды, после времяпровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил. После исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь в день своего рождения, в Страстную пятницу, 37 лет от роду.
Три столетия спустя, без одного года, в 1819-м, Александр Сергеевич Пушкин напишет стихотворение «Недоконченная картина», посвященное последней незавершенной работе Рафаэля «Преображение».
«Чья мысль восторгом угадала, постигла тайну красоты? Чья кисть, о небо, означала сии небесные черты? Ты гений, но любви страдания его сразили. Взор немой вперил он на свое создание и гаснет пламенной душой».
Остались еще в истории слова Перино дель Ваги, одного из самых талантливых учеников Рафаэля. Он о музе учителя отзывался грубо.
«Если бы я нашел ее в своей постели, то скорее перевернул бы матрац на другую сторону, чем лег рядом с ней».
Искусствовед Татьяна Лиховидова.
Женщина достаточно загадочная. Она появилась из этой булочной как бы ниоткуда. Назвали ее вот этим всем известным именем через 100 лет после ее смерти, смерти Рафаэля. И также она после смерти Рафаэля ранее, она и исчезла в никуда, поскольку скорее была компрометирующей, так сказать, частью жизни Рафаэля и не была ни в какой мере элементом жизни того папского общества, в котором находился. Единственное упоминание о ней после смерти Рафаэля заключается в том, что Вазари говорит, что он оставил ей средства. Рафаэль, кстати, единственный из этих художников был богатым человеком. Он оставил ей средства к жизни достойные, чтобы она могла вести достойную жизнь. И когда умирал, отправил ее туда, где он предназначил ей жить, что она не присутствовала при его последних минутах. А вот исследователь такой Рафаэля Микеланджело Росс пишет, что она удалилась в монастырь, что звучит достаточно странно, но в то же время и возможно, в том смысле, что для такой женщины достойное существование после его смерти, возможно, это и было единственный для нее выход.
Рафаэлло Санти скончался 6 апреля 1520 года.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой на волнах свободы. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Аюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в 1 ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.